хочется возвращаться. Они нужны как камертон. В них сохраняется нестареющая мера чистоты, бескорыстия и поэзии. 1968 год. Повесть об одном ученом и одном императоре. Глава первая. Имя Араго хранилось в моей памяти со школьных лет. Щетина железных опилок вздрагивала, ершилась вокруг проводника, стрелка намагничивалась внутри соленоида. Красивые, похожие на фокусы, опыты, описанные во всех учебниках, опыты иллюстрации, но без вкуса открытия. Маятник Фуко, Торричеллиева пустота, правила Ампера, закон Био-Савара, закон Джоуля-Ленца, счетчик Гейгера — имена эти сами по себе ничего не означали. И Араго тоже оставался прикрепленным к железным опилкам и магнитной стрелке, пока не попалось мне трехтомное его сочинение — биографии знаменитых астрономов, физиков и геометров. В разного рода очерках по истории науки я встречал ссылки на эту книгу. Историки часто пользовались ею. Она была написана в 50-х годах прошлого века, и было странно, почему до сих пор к ней сохраняется интерес. Ее цитировали почти все в кавычках и без, если можно судить о ценности работы по количеству ссылок на нее, то книга Араго в истории науки занимала одно из первых мест. Книга сама служила первоисточником, вот в чем был секрет. Большую частью она состояла из воспоминаний Араго о своих современниках. Это были его учителя — Лаплас, Пуассон, Гаспар, Монш. Его друзья — Фурье, Ампер, Френель, Малюс, Гумбольдт. Он работал с Томасом Юнгом, Жаном Био, Петти. Он знал Лагранжа, Деламбра, Дальтона, Кювье, Гершеля. Однако биографии заинтересовали меня не только фактами. Выход в литературу у больших ученых всегда своеобразен. Автобиографии Алексея Крылова, Чарльза Дарвина, Норберта Винера, книги о науке Освальда, Шкловского, Вавилова, Капицы, Бернелла отличаются от прочих мемуаров и научно-популярных работ, пожалуй, прежде всего, свободой. Такую же свободу я почувствовал у Араго. Работа его предшественников для него — живая плоть, из которой вырастали его собственные исследования. Он может судить о великих своих друзьях самостоятельно, ему не надо заручаться чужими авторитетами. При этом ему иногда удавалось решить труднейшую, уже чисто литературную задачу. Связать научную характеристику с человеческим характером ученого, показать, как житейские качества, склонности проникают в систему мышления, сказываются на результатах работы. Блестящий экспериментатор Араго знал, как опасно пренебрегать мелочами. Он описывал, казалось бы, общеизвестные и поэтому малоприметные тогда подробности быта, привычек. Спустя столетия его мелочи стали драгоценностями. Он был прав. Откуда нам знать, какие детали нашей жизни поразят людей следующего века? Его повествование вызывало действие, которое хочется назвать, ничего лучше я не могу придумать, авторским эффектом, автоэффектом. Араго писал о других. Он сам увлекался и увлекал читателя перипетиями их научных поисков, зигзагами судеб, в бурях Великой Французской революции, наполеоновских войн. Он с блеском специалиста раскрывал разные манеры мышления, все это захватывало, и в то же время возникал совершенно непредусмотренный интерес к самому автору. Где-то за фигурами героев, как шорох за сценой, как вычерки в рукописи, появлялась личность автора, причем появлялась против его воли. Вот что было любопытно. Он всячески прятал себя, и тем самым проступал, обозначался из умолчания и недомолвок о самом себе. Временами голос его срывался, бесстрастный тон переходил в крик, он не замечал этого, поглощенный любовью к своим героям. Каждого он любил по-другому, Откуда он брал столько чувств?